Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, рядом со мной Игорь Харитонов, с которым мы будем сегодня вести передачу.
Добрый вечер.
Сразу же предупрежу наших слушателей постоянных, что Саша Краснов завтра улетает на Канары. Дай бог ему здоровья, пусть он отдохнет, вот, поправит свое здоровье. Так что вот в связи с этой всей ситуации его в течение ближайшего месяца не будет, и мы будем вести вот как-то в ином формате, так сказать, эти наши передачи. Что же касается сегодняшней темы, то она называется так: «Политика как область спецопераций». И суть ее в том, что вообще-то традиционно мы привыкли, что политика – это некие, так сказать, декларации, заявления, действия, имеющие какую-то простроенную структуру для того, чтобы добиться, так сказать, определенной цели и так далее. И в последние годы, ну, чтобы не сказать последние прям месяцы, она стремительно смещается в область так называемых спецопераций, когда, грубо говоря, так сказать, всякого рода организации типа ФСБ, так сказать, и их зарубежных аналогов, значит, своими силами осуществляют некие спецоперации для того, чтобы оказать некое политическое действие. То есть, собственно, из такого дипломатика публичного, что ли, дипломатика публичной области, реальная политика все больше начинает смещаться в область спецопераций. Вот об этих спецоперациях мы хотели сегодня поговорить. Ну, первая из них, это не единственная, разумеется, это просто первая, о которой можно обсудить, что-то происходит на самом деле. Это пресловутая история с британским эсминцем, который так покасательно зашел в территориальные воды России. Ну, с якобы стрельбой или не стрельбой по его курсу. Ну, в общем, неважно, никто не пострадал. Так сказать, эсминец как зашел, так и вышел. Но что было особенно интересно, это продолжение этой истории. Когда на некой как бы автобусной остановки в Лондоне вдруг находят какую-то обмокшую пачку секретных документов какой-то, так сказать, совершенно неизвестный чел. И что же делает с этими документами неизвестный чел, с которым написано там топ-секрет, там трешь-мнешь, в общем, все. Он, естественно, идет с ними, ну, куда? В BBC. Куда еще нести секретные документы? Ну, понятное дело, что в BBC. А в BBC, на минуточку, государственные корпорации, когда получают такую стопку секретных документов, они что с ними, естественно, делают? Что там, Министерство обороны обращаются, там, типа, не потеряли ли вы чего-нибудь, может, тут государственная тайна какая-то. Нет, BBC начинает их как бы публиковать и озвучивать. Это все как бы выглядит так нормально, да? Ну, действительно. Шел какой-то чел с секретными документами, там, причем, видимо, не самой меньшей важности. Ну, на автобусной остановке, ну, куда, что делать с документами, которые тебе вот в руках прямо дать? Ну, бросаешь их в урну, естественно. Секрета, не секрета, там все равно. Подмокли чуть-чуть. Прошел мимо другой чел, смотрит, что-то в урне помимо окурков еще и какие-то документы в пачках лежат. Да еще с грифом «совершенно секретно». Ну, что с ними делать, вот нормальному человеку, англичанину? Ну, взять его, конечно, под мышку и понести там не на работу, не куда-то читать, не в полицию, а прямо в BBC. И это как бы все нормально. Ну, просто вот так они живут. Понимаете, вот нам это сейчас все пытаются впарить, как то, что это вот такой нормальный способ, так сказать, поведения граждан в демократическом обществе. Ну, нашел тебе документы. Ну, конечно, если ты Сноуден, то могут и накостылять прилично. Или какой-нибудь Ассанж. Сразу тебе там 40 отвесить. В общем, не так поступить. А когда ты какой-то правильный человек, абсолютно анонимной наружности, даже неизвестно, кто это, приносишь эти документы в BBC. Ну, это нормально. Ну, что, блин, у нас такая демократия. Вот, знаешь, просто дальше некуда. Вот. Это все такие вот характерные черты спецоперации, которые вот такие вот очень дешевые ленточки такие обрежаются, как бы для дурачков, для того, чтобы сделать вид, что будто это все произошло как бы вот само по себе случайно. Ну, кто-то вышел, что-то обронил, кто-то подобрал, куда-то отнес. Там, ну, ерунда. Вот. На самом деле же речь идет о некой проработке, вот, у которой есть вполне определенная цель, о которой я чуть позже скажу, но я сейчас Игорю хочу передать слово, чтобы узнать просто его мнение по этому поводу.
Ну, здесь мое мнение, оно самое простое. Я тоже посмотрел много новостей на эту тему. И, значит, ну, начать хотя бы с того, что действительно эти документы, они не на остановке, а за остановкой в урне в какой-то. То есть у нас вот все добропорядочные граждане только тем и занимаются, что в мусорных урнах копаются в поисках, а нет ли там каких документов. Это первое. И второе, мне, значит, понравилось сегодня на телеканале «Дождь» было выступление Глеба Павловского. Вот Глеб Олегович рассказал, что я, говорит, такие документы делал сам в 96-м году, когда надо было напугать население. Вот это, в принципе, и все. То есть здесь к реальности это вообще никакого отношения не имеет. Плюс на BBC, и что-то я сильно сомневаюсь, что там простых граждан вот просто с распростятыми объятиями ждут, что приходите срочно с вашими документами, сейчас мы их опубликуем.
Ну да, так, нет, наверное... все это выглядит, конечно, очень сильно притянутым за уши, то есть это притяжка, она видна на каждом шагу. Но что характерно в этой притяжке? Что Министерство обороны Великобритании таки признала, что действительно это его секретные документы. То есть это не какая-то левизна, там, который кто-нибудь там местный Глеб Павловский накропал. Ну, вот, а это реально его документы. И чего же это за документы? А документы, которые как раз обсуждают вопрос операции вот, по захождению этого эсминца в территориальные воды России. Ну, как бы случайно вот именно эти документы оказались лишними в руках, так сказать, и их выбросили в урну. Вот. Конечно, это все срежиссированная операция в целом, но что она должна показать, вот ради чего это все делается и почему это спецоперация? Значит, во-первых, надо было доказать, что этот заход был не случайным. То есть не вот просто так вот там что-то ошиблись курсом, там, понимаешь, чуть правее взяли, чуть левее, там, ну, море гладкое, так сказать, все бывает, да, кто-то зайдет. Это был сознательно проработанный план. И, собственно, вот цель вот этого всего антуража с английской стороны доказать, что это вот не случайность, это вот прям специально так и было придумано. То есть была возможность пройти мимо, вот, но решили пройти через. Вот. И второе, это то, ради чего, собственно, это делается. Это тоже вот любопытный момент. У нас вот как раз Саша Краснов, которого сейчас нет, очень любил повторять известное выражение Александра Васильевича Суворова: «Англичанка гадит». Вот. Вот в чем, собственно, это выражение? Вот это вот как раз характерный пример того, как, так сказать, в английской логике, ну или англосаксонской в более широком смысле слова, значит, выражается вот нагадить. Да? То есть создать некую провокационную ситуацию, из которой, ну, если повезет, может быть, вытянется больше провокация, не повезет — меньше. Ну, короче говоря, создать скандалезу, некий прецедент, там, вот что-то такого рода, который можно было бы затем использовать, так сказать, в международных отношениях. Это, если угодно, вот, с моей точки зрения, это, ну, как дело Скрипаля, например, да, что-то похожее, такого же рода. Из Скрипаля удалось вытащить больше, из эсминца меньше. Но вот тренд такой, как бы заданность на действия определенного рода, она является очень характерной для английской политики, ну и американской, как производная от английской, потому что они все-таки родственники. Вот, и поэтому встречается достаточно часто. Вот в данном случае вот весь этот фейерверк с документами и такими явно притянутыми за уши бумагами, он, на мой взгляд, просто показывает, вот, как это реально лепится, каким образом вот создаются такие политические демонстрации, которые фактически осуществляются не дипломатическими какими-то иными традиционными способами, а просто действиями спецслужб. Пожалуйста, Игорь, если хочешь что-то добавить.
Валерий Марсович, а я здесь думаю как. У нас получается, значит, политика – это способ управления государствами, да, между собой, вот, когда они общаются. Есть управление внутри государства, это отдельная тема, как бы отдельная статья вообще. И люди там отдельные, другие совершенно. И вот есть политика, которая принимает решения на каком-то уровне. И вот с эсминцем вот этот вот эксцесс, он получился, вот, на мой взгляд, почему-то. Я тоже внимательно посмотрел, как наши пограничники там себя повели. Ну, достаточно интересно, но, конечно говоря, безобразно. Вот. У меня почему-то, я вот не знаю, у меня почему-то сложилось ощущение, что этот проход эсминца, он не для Путина был сделан, не для России. Он был сделан все-таки для Байдена и для других стран НАТО. Показать, что, ребят, мы как бы вот с вашими договоренностями не считаемся, у нас вот есть своя политика, и мы этой политике будем придерживаться, как бы там ни было. А по поводу документов, найденных на остановке, даже если они настоящие, то они могут быть ведь по-разному настоящие. Вот одни говорят, американцы были на Луне, и предъявляют доказательства документа, что американцы там были. И фотографии предъявляют, значит, и какие-то там даже тарифные сметы на полет на этот. А другие говорят, американцы не были на Луне. И тоже предъявляют документальные доказательства. Опять же, и фотографии приводят, и какие-то, опять же, бизнес-проекты, в общем, и все прочее. То есть, и вот и те вроде документы, ведь правильно. И в итоге мы там то ли Скрипалей отравили, то ли Скрипали кого-то отравили, то ли вообще никто никого не травил, то ли отравили полгорода. И мы уже сами не понимаем, что там вообще происходит. А принцип простой. Когда человек становится у власти, его оценивают со всех сторон и оценивают его реакцию. Его реакцию на внешние раздражители. То есть, вот, например, там вот этот человек при таких условиях он всегда совершает вот такой поступок. А вот при других условиях он всегда совершит там другой поступок. И вот таким образом они, в принципе, управляют людьми довольно иезуитски. Для самого человека это незаметно, в принципе. Ну, грешу иногда, сам такими вещами занимаюсь. То есть я знаю, как среагирует человек. И в нужный момент просто достаточно сказать слово, и я добиваюсь своей цели. В общем, тоже довольно интересная вещь. То есть здесь в основном удар по психике, не по этому. Но то, что он был не для Путина, а именно вот для Байдена, это вот скорее всего так. Но это мое мнение.
Нет, ну даже, а я согласен на самом деле с твоей точки зрения, потому что с точки зрения удара по Путину, ну там, ну Путину, по России, там почему угодно, по Кремлю, в общем-то эффект никакой. Ну то есть понятно, что, ну прошли, ну на 3 мили зашли, это на 3 километра, прошу прощения, на 1,5 морских мили. Ну, в общем-то, это пустяк, даже если так посмотреть, срезано. Ну, да, демонстративно срезано. Но, тем не менее, так сказать, срезано и так далее. Другой вопрос, что, скажем так, сам по себе этот способ действий, он, ну, как бы сказать, не очень хорош. Потому что, ну, если его экстраполировать дальше, да, так сказать, что, ну, это нормальная практика, да, международных отношений, ну, что там, мы вот не считаем, что это территориальные воды ваши, взяли и зашли. Но таких кусков много, на самом деле, в мире. Ну, вот, например, есть такое интересное место Тайвань, который Китай считает своей территорией. Ну, значит, чего, у него там военные корабли могут прямо вдоль побережья, что ли, сновать, или все-таки нет? Я уж не говорю там про группу всяких островов, там Синкоку там, и им подобных, которых, так сказать, это в Восточно-Китайском море набросано, так сказать, немерено просто совершенно. И по ним идут какие-то территориальные споры между Кореей, Японией, Китаем, там все вместе и так далее. Острова, может, сами стоят там 5 копеек мелочи, но, так сказать, принципиально, так сказать, ситуация есть. Ну, а что тогда с Курилами церемониться? Тоже вроде бы, так сказать, кто-то признается своими, кто-то нет. Ну, так что там, можно, значит, флоты запускать? Вроде бы стрёмно, вроде бы это вот как-то неправильно. Ну, я уж не говорю про саму акваторию Охотского моря с выходом туда, вот, скажем, в бухты Севастополь, простите, Владивосток, с вот этими всеми военными морскими сооружениями. Ну, исходя из того, что там за 12 миль, так сказать, как бы международная зона, это что туда, можно сейчас авианосный флот запустить, что ли? Вот, типа, мы в международных водах тут плаваем. Вроде бы стремновато, да, это все. Вот, я считаю, что балансирование на грани вот этого вот стрёма, это, конечно, является в этом смысле провокацией. там можно дальше считать украинскими или не украинскими эти воды, да и в конце концов ущерб от прохода из Минска, понятно, что никакого. Но просто это ставит на определенный уровень международные отношения, в которых постепенно дальше все становится возможным. Вот, собственно, то, что Александр Васильевич Суворов называл «англичанка гадит», она как раз состоит не в том, чтобы кто-то конкретно где-то вот от этого там прохода прямо все обломилось, а то, что когда это такого рода действия становятся системой, это как с санкциями. Вроде бы один раз объявили, ну, так как такое экстраординарное событие тут прям раз и объявили. А потом выясняется, что это нормальная практика отношений, что сейчас вообще все с собой, между собой общаются только при помощи санкций, которые не являются не урегулированными никакими там международными договорами, вообще ничем. Вот. Все, кстати, так сказать, многолетние соглашения типа там ВТО, предшествующего ГАТА, там все это оказывается псу под хвост выброшено. Вот, и на самом деле уже установлена совершенно другая практика. Вот если таким образом сейчас вот эта вот практика будет развиваться и действовать, то, конечно, это, я считаю, большой ущерб для политической деятельности в целом, как способу какого-то мирного, нормального разруливания ситуации, когда можно о чем-то договориться, что-то сделать и тому подобное. И это происходит, кстати, не только с английской стороны. Я тут сейчас хочу перейти к другой теме, очень близко к этому. Я хочу напомнить вот историю, которая некоторое время назад нашумела. Госпожой Соболь, которую там как бы вот этой фотосъемкой или видеосъемкой застукали там вместе с молодым человеком и ее, так сказать, оперативно выложили в интернете. Я просто хотел пояснить нашим слушателям, что это такое, что это было за действие. Чтобы они не думали, что какие-то там ушлые ФСБшники установили там какую-то тертую камеру там в угол, так сказать, и взяли, так сказать, засняли, так сказать, госпожу Соболь. Все гораздо, так сказать, серьезнее и сложнее. Во-первых, хочу начать с общего замечания. Вот у каждой спецслужбы есть свои, ну, как бы, не сильные стороны, а, скажем так, привычные способы действия. Вот американцы, например, они там любят всех покупать. Вот, у них много денег. Или, например, при помощи, так сказать, разных технических средств там нашпиговывать какие-то, вот, ну, в общем, вот у них на это пунктик. Они это любят. Систему эшелон там построить, слушать всех в мире. Какая эффективность от этого непонятно, но, так сказать, система существует, бабла туда вбухано немерено, в агентуру тоже они вбухают немерено. В общем, короче говоря, все хорошо. Российский способ, традиционный еще с царских времен, он строится на внедрении в любую организацию более или менее действующую стукачей. То есть вот стукачи – это просто наше фирменное, так сказать, блюдо, которое обязательно куда-то внедряется. Где только есть какое-то движение, сразу же туда, так сказать, стараются внедриться какие-то агенты, которые дальше изнутри, при помощи своих связей, так сказать, да, начинают либо вскрывать, так сказать, или провоцировать организацию на какие-то действия. Такое тоже есть, если требуется ее разрушить. Либо, вот как в случае с госпожой Соболь, да, предпринять какую-то дискредитирующую акцию, то есть для того, чтобы человек просто выбыл из политической борьбы. И поэтому вот то, что с ним произошло, надо воспринимать не как какую-то случайность, а как внедрение вот этого самого мальчиша, который, так сказать, занимался там компьютерной какой-то там ерундой, да, при ФБК. Вот. Естественно, он внедрился туда с заданием, и, возможно, он был не один, кстати сказать, вот, воздействовать и каким-то образом прельстить, так сказать, госпожу Соболь. Я думаю, что, видимо, ему это по каким-то причинам удалось. Они работали там вместе долго и так далее. Камеру эту пресловутую, безусловно, установил он сам. Вот, и сам же как бы направил ее и в нужное место, потому что это было частью его задания. А вот то, что дальше произошло, и то, что мы увидели, так сказать, на экране, это на самом деле крючок типа наживки. Потому что понятно, что если госпожа Соболь там вместе с этим молодым человеком, так сказать, валяется в кровати, то, естественно, она не в купальнике и в бикини, а когда-то, так сказать, и она их лежит и без них. И вообще там происходят, скорее всего, какие-то определенные действия. Но этих действий мы не видим. То есть, иначе говоря, так сказать, госпожу Соболь поставили перед выбором. Вот мы тебя поймали, вот у тебя кусок информации слили в сеть. Вот. А если ты вообще тут шаг вправо, шаг влево сделаешь еще неправильный, то мы тут вообще запустим прям порносериал с твоим участием. Кто кого, куда и как. И поэтому тебе лучше вот сейчас вот прям тихо заткнуться и, как говорится, вот слиться, так сказать, с окружающей местностью. Вот реально цель спецоперации это такая. И вот именно так она и была проведена. Поэтому не надо думать, что это какая-то цепь случайных событий, которые там какой-то шпионской камерой, так сказать, каким-то тайным агентом было тихонько поставлено в угол. Это все было разработано при непосредственном участии вот того самого мальчиша, его же агента, который, собственно, и подловил таким образом Соболь. Ну, а Соболь, сама, она девушка симпатичная, конечно, хотя совершенно противоположна по отношению к моим, например, политическим взглядам. Вот. Но я понимаю, что ее просто поймали. Так сказать, вот просто поймали в элементарную ловушку. Я этому не радуюсь и не горюю специально, просто говорю, что вот это так. Вот это позиция, которую сегодня, так сказать, ФСБ реализует во многих других оппозиционных организациях в том числе. Но в данный момент как раз на прицел попала госпожа Соболь. Чтобы поняли еще раз роль спецоперации в политике. Потому что в данном случае речь идет о выбивании из политической борьбы одного из, в общем-то, ну, после Навального оставшихся там крупных фигур ФБК, которые раскручивали, да, вот, значит, таким образом ее как бы из этой политической борьбы выбили. Так что вот такая вот роль спецоперации, которую мы видим не только с той стороны, но и с нашей стороны тоже. Ну, в смысле, с российской. Пожалуйста, Игорь, извини, если отвлечем долго.
Про Соболь, я думаю, там действительно информации даже может быть побольше на нее наснято. Почему? Потому что заметно, что она принимает некоторые решения и начинает пропагандировать кое-что, что против чего раньше она, в принципе, категорически выступала. Вот принудительную вакцинацию, то есть она начала под себя, под это самое, прогибать почему-то. Вот. Потом еще там кое-какие вещи. Ну и плюс, это способ-то не новый на самом деле. У нас уже так прокурора однажды сняли, если вы помните.
Генерального чуть-чуть.
Да.
Так, не просто прокурора, генерального прокурора. Да и потом Киселев был такой журналист, который сейчас, по-моему, где-то на Украине.
В Украине.
То есть аналогично, да, там прошел по какому-то.
Ну вот это все то же самое. Но здесь на самом деле как? Здесь, наверное, люди должны понимать, кого они берут на работу. Ну хоть чуть-чуть хотя бы смотреть. Может быть, я понимаю, что у государства это огромная серьезнейшая структура, огромные средства, огромные возможности. Но надо что-то все равно противопоставлять этому. Вот. Uh-huh. И здесь же есть еще один тоже интересный вопрос, когда вот оппозиция идет у нас... Он пытается бороться с этой машиной, все равно не получится. Почему? Потому что машина слишком огромная, а оппозиционеров слишком мало. И у нас как происходит? Ну, скажем, взять того же Гудкова. Вот он пошел в депутаты, да? Вот все у него замечательно. Значит, он там кому-то не понравился. Его оттуда выдавили, буквально выдавили. Вот сейчас он уехал за границу. Все. Вопрос, он что, не знал, чем это закончится? Ну, наверное, знал. А почему он пошел туда? А потому что, наверное, просто ничего другого не умеет. Так а если он ничего другого не умеет, может, ему не в депутаты надо, а в школу? Ну, если с точки зрения обычного обывателя. Ну, я да. Так вот думаю.
Да. Ну, у него была возможность при помощи, в том числе и своего папы, так сказать, как бы начать политическую карьеру. Сейчас масса детей таким образом идет по стопам родителей, и они их ведут за руку куда-то там к политическим вершинам, поэтому это вполне... Понимаешь, в этой системе, которая сама по себе порочна, Вот. И в системе особенно той извращенной формы представительной демократии, которая вообще исчерпала себя принципиально, но в нашей конкретной действительности она еще приобрела такие особо явные коррупционные формы, вот, которые просто всем бьют в глаза. Понятно, что когда эти коррупционные формы существуют, то сразу же ближнего человечка хочется пристроить там, в том или ином виде к миске, вот, которая тут вот наполняется из государственного бюджета и которого, так сказать, так или иначе имеешь возможность хлебать. Так что, ну, в этом смысле эти карьеры, они отчасти, так сказать, программируются. Они в самых разных, на самом деле, вещах. Там Жириновский, то же самое, там у него там родственники, у Зюганова, там, ну, и так далее, и тому подобное. Все, кому не лень. Я уж не говорю про кооператив «Озеро», там, с своими чадами и домочадцами. Все это такое. Вот. Ну, в общем, вот такая вот картина, в которой, понимаете, я к чему это, весь этот разговор завел, что сегодня в политике остается все меньше политики, как, собственно, средство достижения каких-то политических целей, ну, при помощи убеждения людей. Потому что, в общем, в нормальном смысле, если ты хочешь добиться какой-то политической цели, тебе надо убедить в этом достаточно большое количество человек, которые готовы тебя поддержать. Причем речь идет именно убедить, а не купить там, не как-то его запугать и все. А вот то, что сейчас у нас происходит, и происходит, к сожалению, это стало почти мировым трендом, да, что как раз на убеждение все меньше и меньше усилий отдается, да, все меньше и меньше надежд. А все больше как раз на способы разного рода запугивания, так сказать, ставить в такие ситуации, вот, провокационные, да, в которых ты вроде бы должен предпринимать действия, которые, в общем-то, тебе даже невыгодны и нет смысла их предпринимать. Но вот, это стало мировым политическим трендом. И это очень жаль, потому что на самом деле из политики исчезает само ее существо, убеждение как таковое. А все вместо этого ее заменяют провокации, пропаганда и тому подобное. Вот.
Валерий Марксович, извините, пожалуйста, а вот как вы сами думаете, насколько, сколько может продлиться такой способ управления людьми? Ведь это же невозможно постоянно врать, обманывать, пугать. Люди рано или поздно просто наплюют на это все.
Понимаешь, в чем дело? Я думаю, что, во-первых, вот опыты, которые связаны именно с запугиванием людей, да, для того, чтобы они даже не могли соображать, насколько это правильно, неправильно, они, к сожалению, нарастают во все более и более массовом масштабе. Причем одна компания перетекает в другую, в третью, в четвертую, которая строится именно на запугивании людей, причем запугивание совершенно, ну, не вещами, которые в дальнейшем не находят никакого своего подтверждения на практике. Ну, вспомни, например, проблему 2000 года, когда нас всех, так сказать, стращали тем, что сейчас все компьютеры обрушатся, да, и что оказалось блефом. Ну вот, но это, так сказать, была детская, собственно, игра по сравнению с тем, что мы имеем потом. Вот на сегодняшний день, например, да, всемирный такой тренд, который всех пугает, это всемирное потепление. Что при этом потеплении почему-то параллельно в некоторых районах, в частности у нас в России, может и холодать жутко, но это все равно всемирное потепление. Тут научная мысль как бы боролась между двумя тенденциями. То ли бороться со всемирным похолоданием, то ли со всемирным потеплением. Решили, что с потеплением работать проще. Потому что тут можно пугать поднятием уровня океанов, сейчас тут всех затопит и тому подобное. Чему, кстати, объективно иногда бывают подтверждения. Вот сейчас вот идут ливни, допустим, в России, понимаешь? Но действительно, в тех местах, где раньше даже никогда там не было воды по колено, вдруг сейчас появляется. Но самое время добавить. Но это от всемирного потепления, понятное дело. Лишние льды стаяли, так сказать, сюда приплыли. Вот, и так далее, понимаешь?
Позвольте, здесь еще интересней. Штат Луизиана, вот конкретно, штат Луизиана, Правительство штата слило всю пресную воду в океан через систему плотин, там у них же водохранилище, в принципе, речки-то маленькие.
Ну, да.
Вот. Слило всю воду в океан, и после этого, значит, запретило фермерам пользоваться этой водой, и после этого они сейчас там проводят пропагандистскую такую кампанию, в которой говорят, что надо складываться деньгами на борьбу с всемирным потеплением, потому что, видите, у нас ведь воды нет нифига, куда-то она вся высохла. Вот. И вот там сейчас скандал поднимается. По поводу вакцинации то же самое. То есть я ведь не против вакцинации. Вот, ну, ни в коем случае не против. Но вакцинация – это штука серьезная. Это удар по здоровью в первую очередь. Даже вот я помню в школе, меня же тоже прививали от оспы, например, да, вот да. Это, на руке-то. Вот. Да. То есть сначала проводятся какие-то обследования человека. Надо узнать, можно ему, нельзя ему, может, противопоказания какие есть или что, да. Потом для одного человека одна доза вакцины, для другого другое. Это у нас в детстве, в школе это проводили хоть как-то. А сейчас ты идешь по улице, тебя поймали, шернули, черт пойми чем. И плюс организация здравоохранения всемирная из Уфы вот с такими глазами уехала, больше моих очков. Говорят, ребята, вот там такую бодягу делаете и с водой, вот буквально из первой лужи набранной. Это же не то, что колоть, на это смотреть невозможно. А ничего, пойдет. И ведь вот это пойдет, оно же уже вколото многим людям. Вот в чем проблема. То есть абсолютно неверный подход. И опять же, кто за это все ратует больше всего? Я просто обратил внимание, такой маленький пустячок. Ну, не поленился, полтора часа потратил времени. Вот. Во всех регионах, где внедрена принудительная вакцинация, либо губернатор, либо члены его семьи, блин, очень активно деньгами участвуют в фармацевтической промышленности. Все. Точка. Дальше говорить нечего. То есть они полезную вещь превратили вот в страшилку и довели до абсурда. Все. То есть любая идея, доведенная до абсурда, она мгновенно умирает. То есть, ну вот они проблемы-то.
Ну да, но это и перечень не полный. Вспомнить хотя бы ту же озоновую дыру, помните, с которой боролись там в 2000-х годах, и которая сейчас совершенно исчезла из оборота, как будто о ней никто никогда и не слышал. А ведь эта озоновая дыра, она просто угрожала, судя по тамошним, тогдашним сообщениям, гибелью вообще всему человечеству. Вот сейчас она разверзнется, тут защищать будет нечего, все передохнем, понимаешь, и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, к сожалению, да, этот способ становится вот этого запугивания массового. Он не только не сворачивается, а он просто становится вот трендом. То есть такое впечатление, что власти уже и с той, и с другой стороны, они другого способа осуществления политических целей не видят. Это надо кого-то запугать, застращать там. Вот такие чисто полицейские методы остались, что, собственно, мы видим практически каждый день. Может быть, к вопросам перейдем, если не против, Игорь.
Я вот сейчас одну вещь хочу сказать, по поводу вот этой вот страшности. У нас сейчас все начинают пропагандировать вот эти водородные технологии, на самом деле. Вот я лично сильно против этих технологий. По какой причине? Сейчас я объясню. Когда сгорают нефтепродукты, у нас в атмосферу выделяется огромное количество СО2, ну, углекислый газ так называемый, да? Углекислый газ потребляют растения, преобразуя его в собственные стебли, листья, цветочки и прочее. Это углеводородные соединения получается у них, да? И в атмосферу улетает чистый кислород. То есть планета автоматически за счет растений очищается от этой гадости. Теперь мы заменили бензин на, грубо говоря, водородное соединение. А у нас ведь атмосфера состоит на 70% из азота. И если кому интересно, может открыть Википедию и посмотреть формулу азотной кислоты. И я уже, кстати, здесь вот в Санкт-Петербурге начал замечать, что у некоторых автомобилей из выхлопной трубы запах именно азотной кислоты, а не углекислого газа. Вот в чем проблема. То есть эта штука убьет планету намного быстрее, чем все вулканы вместе взятые. Вот как бы здесь тоже надо немножко соображать, но поскольку соображать нам некогда, и все эти новости, они вот так вот картинками перелетают перед глазами, и мы даже на какой-то из них сконцентрироваться не успеваем. Вот, может быть, отсюда все проблемы-то. Все.
Ну, кроме того, и серьезного обсуждения этого не ведется, понимаешь? Потому что те, кто внедряет какие-то вот новые технологии, типа эти электромобили, водородные двигатели и так далее и тому подобное, они, в общем-то, задуматься сильно не дают. Тем, насколько это безопасно вообще, что стоит утилизация всего этого, так сказать, в полном объеме. Потому что, на самом деле, утилизировать, там, допустим, электрические батареи – это очень непростая задача. Вот. И так, чтобы их переработать можно было и безвредно достаточно. Это вредное производство. И так далее, и так далее. Ну что же, может быть, тогда к вопросам все-таки перейдем. Ты не против?
Да.
Да? Хорошо. Так, вот у нас, что нам слушатели сообщают. Где Краснов сегодня? Ну вот я сказал уже в самом начале передачи, что он на Канары улетать, должен улететь завтра, и дай бог ему хорошо отдохнуть, чтобы он вернулся полным сил. Так, еще вопрос. Говоря о Британии, может ли британская армия, возможно, вторгнуться в Россию? Смирнов сказал, что Германия и Франция никогда не будут этого делать, а у Британии же мощная армия. Вы знаете, ну насчет мощи армии Британии, особенно в сухопутном ее выражении, как бы преувеличивать нельзя. Ничего, во всяком случае сейчас. И по отношению к Англии, то есть, простите, к Франции, с Германией, она скорее находится уже, так сказать, на третьем месте. И во-вторых, ну, трудно предположить какой-то сценарий, при котором бы британская армия сейчас не то что могла, а имела бы какие-то шансы при вторжении на территорию России. Особенно при условии того, что новый крестовый поход, а-ля наполеоновский или гитлеровский, в силу уже известных исторических причин, организовать просто не удастся. То есть, ну, просто не получится от слова совсем. И я не думаю, что англичане, даже при американской поддержке, они будут самостоятельно рисковать такого рода действиями. Вообще, надо понимать, что вот в чем, собственно, провокационность, да, и глупость этих провокационных действий, если уж на то пошло. На сегодняшний день гарантированно можно, так сказать, в случае там глобального конфликта, можно говорить о взаимном гарантированном уничтожении. Ну или примерно то, что вкладывается в эти слова. Что это значит? Ну вот, предположим, нанесены какие-то мощные там ракетные удары по той и по другой стороне, все в опилках, вот, как говорится, бомбили их в каменный век или почти в таковой. Ну и чего дальше? Вот вообще-то бомбовыми ударами, как известно из истории всех мировых войн, вообще-то исход войны не решается. Дальше должна идти, как говорится, вот непосредственно наземная армия. И чего, она будет в этих условиях наступать? Ну, очень проблематично, потому что удары-то будут взаимными. И поэтому говорить о том, что вот есть какой-то смысл дальше в этом, он, смысловая часть просто отсутствует. Затеяться какую-то высадку на территорию России, ну, там, я не знаю, как там в Архангельске там было в гражданскую войну, или там во Владивостоке. На сегодняшний день, ну, это настолько как бы бессмысленно провальные идеи, что даже как-то нет смысла всерьез их обсуждать. Да хоть в Крыму, хоть вторая Крымская война, ну бессмысленностью своей это отдает. Поэтому я не думаю, что у британской армии есть не только желание, но даже и какие-то гипотетические возможности вторжения на территорию России с тем, чтобы решить какие-то задачи, а не нажить себе какой-то геморрой, с которым потом будет трудно, как бы даже непонятно, чего делать. Тем более, что, ну, как вы понимаете, действия сухопутных войск, а, собственно, они все решают, да, они происходят преимущественно по сухопутным границам. То есть, грубо говоря, это надо как-то вторгнуться, ну, я не знаю, условно говоря, через Польшу, например, или через страны Балтии. То есть, создать там какой-то кулак, так сказать, военный. И, так сказать. Уже на этапе Второй мировой войны это было, так сказать, достаточно проблематичная затея. Вот. И только, так сказать, большой энтузиазм Гитлера и, скажем так, широкие возможности германской военной промышленности, так сказать, которые все это сложили, они как бы позволили это сложить в один какой-то такой пазл, который создал очень серьезные проблемы и, в общем, привел к самой кровопролитной войне. На сегодняшний день вот британскими силами такой пазл не складывается никак. Ну, совсем. Кроме того, те территории, через которые он будет действовать, если бы даже таковое произошло, означает автоматически, что, ну, на эти территории придется какой-то ответный удар. И, в общем-то, эти все те, кто на них живет и правит, они это понимают. Кому это надо? Ну, вот это все дальше становится нерешаемо, даже в чисто теоретическом ключе. Поэтому я думаю, что просто этот сценарий даже не может рассматриваться. А как следствие, какой смысл провоцировать? Вот я к чему это говорю. Ну, можно еще раз напрячь там на международную обстановку. Вот сделать в чистом виде то, что Суворов называл англичанка гадит. Ну, а дальше какой вывод из этого? Ну нагадит. Ну, вот и все.
Пожалуйста, им достаточно выселить пару миллиардеров из Лондона, и они нагадят этим намного больше, чем любой войной, вот честное слово. А на самом деле, судя по историческим аналогам, то мы видим, что Британии проще попросить кого-нибудь, типа Турции, там, да той же Польши, скажем, чтобы они на нас напали, а они их там поддержат как-то вот так. Сама Британия в войны вступала очень редко, насколько я знаю. Вот. Те войска, которые у них есть, это, по сути, войска не армии нападения, а это, скорее, полицейские войска. Для того, чтобы усмирять какие-то небольшие территории, скажем так. Хотя, да, они имеют ядерное оружие. Причем на своей территории у них этих бомбы не лежат. Вот. Ресурсы получают, деньги получают. В общем, а что еще надо-то? У них все нормально, я думаю.
Ну, я думаю, что в международном контексте и Турцию, и Польшу попросить, даже Польшу, которая была бы морально, так сказать, к этому, может быть, больше всего готова с точки зрения своих правящих кругов, это вещь крайне проблематичная. Турция – это просто сильно проблематичная, а, так сказать, с Польшей, ну, все же понимают, что, во-первых, придет какая-то обратка. Вот Польшу сколько раз делили? Ну, кончится дело ведь в итоге тем же самым, понимаете, поэтому я не думаю, что всерьез можно там Британии попросить Польшу что-то сделать. Понимаете, вот во Вторую мировую войну я часто говорил, что Польша, собственно, втравила, так сказать, Европу во Вторую мировую войну. Это, я понимаю, достаточно необычно звучит тезис, и, может быть, не все с ним согласятся. Вот. Но суть-то была в том, что Польша убедила Францию и Германию, Францию, простите, и Англию, в том, что она такая сильная, что вообще вот она вот порвет эту Германию, как тузик-грелку. Ну, за месяц, так сказать, мы уже там будем в Берлине. Вот. И во всяком случае, они там покупали статьи в швейцарских журналах для этого, как бы аналитических. Там была целая такая буфонада веселая развернута. И в итоге это свелось к тому, что французы с англичанами действительно в это поверили. И действительно дали гарантии Польше. И эти гарантии были совершенно серьезные, а не фуфловые. Которые подразумевали, что если Германия нападет вдруг на Польшу, то, так сказать, у нее откроется со спиной, как говорится, второй фронт, и ее, как говорится, еще раз повторят историю Первой мировой войны, когда Германия будет обороняться, как говорится, по всем азимутам. Ну, все это рассчитывалось на то, что если Польша действительно такая сильная, такая вот крутая, то значит, ну, пока будет проведена мобилизация это не быстрое явление, да, это все-таки для этого месяц требуется как минимум, да, месяц-полтора, по меркам тогда Второй мировой войны, то за это время, пока Польша борется, так сказать, с наступающим противником, вот, тут проведут мобилизацию, высадят экспедиционный корпус, в общем, короче говоря, проведут все необходимые мероприятия, и начнется уже война на два фронта. Вот идея была-то в этом. А оказалось, что Польша за две недели схлопнулась. И то есть еще мобилизацию-то не успели провести. Войну объявили, да, мобилизацию начали, а все, уже Польши нету. Ну, то есть от слова совсем. Понимаете, правительство все в изгнании, армия куда-то ушла, интернировано, все кончилось, Польша, все. Ну, там какие-то бои еще шли на Вестерплятте, там, так сказать, ура его героям, но это длилось где-то до конца месяца. Ну, больше. То есть, собственно, война начаться и не могла. И в результате вот те самые союзные державы оказались в глупой ситуации, когда вроде бы они войну-то начали, а теперь сами за это вынуждены нести ответ. А тот, кто их к этому побудил, в итоге, это, так сказать, исчез. Поэтому я не думаю, что второй раз такой номер пройдет. Я вот про что говорю. что второй раз, так сказать, удастся вот в ту же самую реку вступить, как говорится. Вот. Еще вопрос. Прежде чем атаковать корабли НАТО в акватории украинского Крыма, пусть выведут семьи, дети, активы из этих стран. Путинские вопли не более, чем понты перед холопами. Да никто, собственно, не собирается, по-моему, атаковать эти корабли. Это все, понимаете, вот такая буря в стакане воды, которая, ну да, напрягает международную обстановку. Лучше от этого никому не становится. Но понятно же, что из Крыма никто не уйдет. Понятно, что даже если проходить там в 3 милях или в 30 милях там, от побережья, то все равно оно останется тем, которым есть. Ну, какая-то бесперспективняк. Для того, чтобы как бы Украину подбадривать, да, я согласен, политическое значение это имеет. Ну, так сказать, как бы в тонусе держать. А так, смысловая часть отсутствует. Если хочешь что-то добавить, говори, Игорь, а так я пойду дальше.
Я по поводу вот поддержки Украины, например, я почему-то за последние вот 1.5-2 года ну, просматриваю новости регулярно достаточно. Я пришел к выводу, что никому на Западе эта Украина как государство в принципе не интересна. Если только как источник, где можно опять же украсть и поделить. А как государство, да никто ей в общем-то не помогает. Трамп вроде начал помогать, но он плохой оказался для украинцев. И вот теперь Байден, который у них убрал помощь и финансовую, и оружие, и все, значит, вот Байден у них теперь хороший. Ну и Украина сама по себе, как это ходит, вот я не знаю, как можно назвать это государство, которое ходит в Организацию Объединенных Наций, и все, помогите нам, помогите нам, помогите нам, мы же вот такие хорошие, сделайте нам что-нибудь. А вы-то что? А мы не можем, вы вот нам сделаете, блин. Да никто им ничего не будет делать.
Да, то есть, поэтому... да, вы за нас повоюете, а мы, так сказать, мы будем там болеть за то, как хорошо у вас получится. Ну, да, это... Нет, я говорю же, у украинского проекта была своя цель, это некий гвоздь вбить, так сказать, в подошву России с тем, чтобы она с ним ковырялась, так сказать, и не лезла ни в какие международные дела. Это уже на сегодняшний день не реализовано, а как следствие интерес пропал. Так что, ну, вот, еще вопрос. Протасевича перевели под домашний арест, значит, он решил сотрудничать со следствием. Странно, что ему предъявили такие серьезные обвинения и теперь разрешили домашний арест. Напротив, все просто. Потому что я думаю, что он раскололся на все 100%. Вот, потому что ему там свою пятнаху там, или сколько еще тянуть не хочется. Дело все серьезное. Вот, аргументы против него, так сказать, относительно его участия там, в той или иной деятельности, я думаю, агентурным же путем подсобрали уже достаточно много. Вот, поэтому он, собственно, сделал максимум для того, чтобы облегчить свои условия. Вот в результате добился домашнего ареста. Так что то, что он сотрудничает со следствием, это 100%.
Ну да, про Протасевича можно сказать попроще. Прежде чем осуждать такого человека, он очень много сделал, в принципе, много сделал, ничего не могу сказать. Но прежде чем осуждать, а вы попробуйте на его место хотя бы на день. У нас же как, по воде-то ходить все гораздо, а вот предварительно на кресте повисеть, что-то как-то желающих не наблюдается.
Ну да, да. Нет, все совершенно верно. Я думаю, что они оба приняли совершенно сознательно это решение. Так, вот еще мнение. Проходы кораблей НАТО в акватории Крыма будут продолжаться, и Путин ничего не сделает. Ну, согласен с вами. Ну, что же, не топить их все-таки. А что там делать? Ну, будут протесты какие-то. Ну, будут там какие-то стрельбы по курсу. Ну, там какие-то пересечения, там опасные маневры, такие игры. Никто ничего не сделает. Ну, и с той стороны тоже никто ничего не сделает. Ну, бессмыслица, короче говоря, это все. Вот. Вопрос. Кого это смущает? Даже Дудь задает вопрос Ивлеевой. Ну, я тут не очень в курсе ситуации. Ты же можешь что-нибудь сказать по этому поводу, Игорь?
Нет, я не знаю.
Тоже не знаю. Вот, еще о про Гудковых Игорь верно сказал. Это тебе комплимент.
Спасибо.
Так, реальные оппозиционеры, которые могли бы поднять людей на многотысячные протестные акции, физически уничтожены или вынуждены выехать. Есть назначенная оппозиция, тесно сотрудничает со спецслужбами. Согласен, это 100% вот на сегодняшний день реальная российская ситуация.
Ну, я немножко так. Не согласен, и не согласен почему. Потому что, а нет оппозиции, просто нет.
Ну, есть имитация оппозиции, так сказать, мы по-разному называем, так сказать, одно и то же явление. Конечно, в полноценном смысле слова и вообще в каком-то реальном смысле слова политической борьбы этого нет. Так, вот еще у нас тот же автор. Из опыта первых протестных акций в конце 80-х известно, что в ряды оппозиции всегда внедрялись агенты КГБ. Спецслужбы уже тогда понимали, что режим рухнет, делали все, чтобы протест был под контролем. Но эта тактика не изменилась до сегодняшнего дня. Так что, в общем, о чем мы, собственно, и говорили в нашей передаче. Вот. И последний тезис. Не прививался, не привьюсь, не рекомендую. В школе кололи, мы болели по 2-3 дня, уколы под лопатку. Ну, вы знаете, на сегодняшний день, вот, честно говоря, я один раз укололся. Вот, второй раз у меня просто не было времени, вернее, ситуация уже не позволила, у меня там температура пошла, так сказать, я заразился. Вот, второй раз, может быть, тоже уколюсь, когда эта вся история закончится, но дело это чисто из административных побуждений. То есть никаких там веры в эту вакцинацию у меня лично нет. Поэтому я свои мотивы объяснил, а никого как бы убеждать, так сказать, агитировать за это не буду. Так что, вот, в общем, вот как считаете нужным. У тебя есть что добавить, Игорь?
Я согласен полностью, что как бы у каждого свои мотивы. И я уже говорил по поводу вакцинации. Если, значит, вы хотите сделать вакцину для своего здоровья, то сначала надо зайти к врачу, сдать какие-то анализы, посмотреть, и только после этого принимать решение. А если это административная необходимость, то, наверное, дешевле купить справочку-то про эту вакцину.
Ну, да. И это тоже правда. Вот. Ну, хорошо. Давайте не будем агитировать никого за антизаконные действия. Тем более, что сегодня уже нас по ящику неоднократно предупредили, что таких ловкачей со справками много. Вот, на самом деле, есть такой тренд. Вот, хочется покупать, так сказать, эти решения. Вот, вместо того, чтобы, так сказать, уколоться. Ну, спасибо вам, тем не менее, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо. До свидания.